Добрый день, друзья! Вот мы и завершаем наши встречи 2017 года. В традициях людей и государств подводить итоги прожитого дня, месяца, года. Особенно года. 2017 в этом смысле особенный. Его вехи измеряются столетними параллелями. Сначала обратимся к сухим понятиям цифр. Это удел социологов. Наш знаменитый Левада-центр попросил россиян назвать важнейшие события 2017-го. Согласно опросу, первое место заняла война в Сирии, вывод войск и борьба с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». На втором месте по значимости для россиян оказались допинговые скандалы и допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Корее под нейтральным флагом. По 3% россиян включили в этот список выдвижение Владимира Путина в президенты, экономический кризис, рост цен, падение зарплат и пенсий и строительство Крымского моста. По 2% респондентов назвали событиями года санкции и изоляцию России, обострение отношений с Европой и США, конфликт на Украине, столетие Октябрьской революции и ядерное испытание КНДР. При этом в целом россияне позитивно оценивают 2017 год. Для каждого второго он был в целом удачным, против 2016 года. Уменьшилась и доля тех, кто говорит, что год был плохой и очень плохой. Как говорил наш детский классик, что такое счастье, каждый понимал по-своему. Российские СМИ, подводящие итоги года, тоже вынесли на первую полосу аналогичные факты. Проиллюстрирую это пунктирно. Тотальной неожиданностью стал выход почти школьной молодежи 26 марта на протест против коррупции. Расследование Навального «Он вам не Димон» сенсационно сильно воздействовало на юные столичные умы. Продолжалось сужение пространства политических свобод в стране. Поклонская с Матильдой продемонстрировала, как тяжело противостоять пещерной реакционности в атмосфере реанимации призраков былого имперского величия. Улюкаеву дали реальный срок. Получается, что наказывают бывшего министра за получение взятки, которую тот не вымогал. Столетие двух русских революций 17 года не праздновали. Власть не захотела пробуждать народную память об экспроприации экспроприаторов. Если развернуть и представить в более объемном выражении названные цифры и цитаты, то предоставим слово экспертам. Политолог Глеб Павловский отвечает на вопрос, отмеченный россиянами как главный в 2017 году. Что есть Сирия? Стала ли она вторым Афганистаном?
Нет, я так не считаю. Сирийская операция была с точки зрения демонстрации флага, она была успешной. Она не закончилась, конечно, но сейчас кто ее закончит? Закончим ее не мы, вот в чем дело. Закончит ее, сейчас собирается Асад. Потому что с его точки зрения он победил, а вовсе не мы. И теперь он хочет вступить в свои права, поэтому там ничего особенно не получится. Вот такое многоточие, обычное для Ближнего Востока, которое дальше переходит в какую-то новую пакость. Мы, конечно, ищем возможности оттуда уйти так, чтобы остаться на Ближнем Востоке. Но это довольно трудно сделать. То есть максимум того, что можно выжить было, в этом году было выжито.
Николай Стариков, российский общественный и политический деятель, основатель и идейный лидер общественной организации «Профсоюз граждан России» и партии «Великое Отечество».
Но вернемся в год 2017. Безусловно, это год нашей победы в Сирии. Конечно, эта победа не окончательна. Просто потому, что в сирийской войне нет того Берлина, войдя в который эту войну можно закончить. Вернее, говоря, этот Берлин есть. Он называется Вашингтон. Но по определенным причинам мы туда даже и не планируем входить. А все остальное является следствием наличия вот этого самого, в кавычках, Берлина, который строит козни, кого-то натравливает, финансирует, сбрасывает туда, куда не надо, вернее, туда, куда надо, оружие. Но победа все-таки есть. В чем эта победа? Победа в том, что мы достигли тех целей, которые перед собой ставили. Очевидно, что руководство нашей страны прекрасно знает географию и историю и не питало иллюзий о том, что на Ближнем Востоке война может закончиться раз и навсегда. Наши задачи были несколько куда более приземленными, если хотите. Задача номер один – сохранить у власти лояльного России президента Башара Асада. Эта задача полностью выполнена. Обязательным условием для нас было нанесение военного поражения этой террористической организации. Оно нанесено. И американцы вынуждены уже костяк этой организации эвакуировать то на автобусах, то на вертолетах куда-то. В общем, никто не хочет участвовать в проигрышном деле.
Мы настоящие, без нас выборы не выборы. На протяжении всего 2017 года свою предвыборную президентскую кампанию вел и продолжает вести главный оппозиционер России Алексей Навальный. 24 декабря в 20 регионах России и Москве прошли заседания, где инициативные группы приняли решение о выдвижении своего лидера в качестве кандидата в президенты. В этот день Навальный сказал: «Мы идем на выборы, чтобы победить». И вот на этой неделе Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. В ответ на это решение ЦИКа Навальный призвал своих сторонников, избирателей, к забастовке.
Мы понимаем, что Кремль принял решение сделать кампанию совершенно неконкурентной. Он боится меня, потому что боится, что я буду опираться на большинство избирателей. И в связи с этим мы заявили забастовку и будем сейчас делать все эти действия в рамках забастовки как первоочередные и приоритетные.
Несомненно, это решение ЦИКа вызвало многочисленные отклики. Политолог Станислав Белковский размышляет о том, правильно ли поступила председатель ЦИКа Элла Панфилова, отказав Навальному в регистрации.
Если бы я сидел на ее месте, я бы сказал примерно следующее. Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, когда вы шли сюда в ЦИК, как вы оценивали вероятность того, что вас зарегистрируют? Сколько процентов? Согласитесь, что вероятность 0%. Тогда сказал бы Алексей Анатольевич, когда вы солгали, тогда или сейчас, узная, что вас точно не зарегистрируют, не вводили ли вы в заблуждение тех людей, которых в 20 городах России, чтобы они поддержали вашего движения? Если бы Навальный участвовал в выборах, он получил бы примерно 20% голосов. Что такое эти 20%? Это механизм все равно легитимации Владимира Путина. То есть в чем глубинное внутреннее противоречие логике Навального? Пустите меня на выборы, и тогда они станут честными. Алексей Анатольевич, ну как же? Вы же противоречите сами себе. Значит, если вы участвуете в выборах и получаете 20%, а Путин, скажем, 58%, это честные выборы, да? Давайте честно признаемся в этом. Вы стремитесь не победить на выборах. Вы стремитесь стать легитиматором Владимира Путина.
Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты, объясняет позицию Кремля по отношению к Алексею Навальному.
Мне кажется, что Навальный олицетворяет собой несколько таких системных угроз. То есть человек, который не хочет усовершенствовать ту систему, которая есть, а хочет революционным образом изменить элиту в этой стране вплоть до судебного преследования многих людей из ближайшего окружения Путина, там 100 или 110 семей, с изъятием этих денег. Это недопустимо. И если выпустить этого джина, даже в рамках избирательной кампании, даже если он проиграет Путина в конечном итоге, он раскочегаривает котел молодых людей, которые готовы идти на революционные изменения. Режим, я думаю, в целом, и Путин в частности, все-таки считает, что революция – это плохо.
Культурные итоги года. От Матильды до решетки один шаг. Так озаглавил статью «Московский комсомолец». Автор пишет: «Может сложиться впечатление, что весь 2017 год для нашей культуры прошел под знаком двух скандалов, уже названных «Дело Матильды» и «Седьмой студии». Актеры, музыканты, режиссеры, представители других творческих профессий собрались в последнюю неделю года в Кремле, где Владимир Путин провел Совет по культуре и искусству. В таком составе в Кремле деятели культуры и искусства встречаются раз в год в декабре. Предновогоднее заседание Президентского совета по культуре получилось отнюдь не праздничным, пишет Елена Егорова, корреспондент «Московского комсомольца». В кулуарах много говорили о деле Серебренникова, хотя до начала заседания деятели культуры уверяли, что не собираются говорить о нем. И тем не менее телеведущий Александр Архангельский и режиссер Алексей Герман публично заступили за опального режиссера перед президентом.
Протест вызывает не попытка разобраться, а именно отсутствие такой попытки. Давление, устрашение. Зачем держать Малобродского за решеткой и обвинять фигурантов театрального дела в невыпуске спектакля, получившего золотую маску? Зачем разрушать институт поручительства? Я просто напомню, что за каждого фигурантов поручались десятки самых уважаемых представителей культуры. Причем разных по взглядам, по художественным направлениям. От Говорухина до Киркорова, от Меладзе до Ширвинта, от Спивакова до Натальи Дмитриевны Солженицыной. Я подчеркну, что поручительство – это не призыв к отказу в разбирательстве. Поручительство – это моральная гарантия того, что фигурант не скроется, что можно ограничиться залогом, подпиской о невыезде, но продолжать работать.
Спасибо вам. Некоторые вещи, о которых вы сказали, мне известны, некоторые, о которых я ничего не знаю, я обязательно посмотрю повнимательнее. Что касается Серебренникова, то вы знаете хорошо, что если бы это было преследование, а не расследование, его спектакль не был бы поставлен на сцене Большого театра, а это произошло.
Таким был уходящий год. Прежде чем проститься с вами, друзья, я хочу поздравить вас с новым, уже завтра наступающим годом и пожелать вам счастья. До следующей встречи, которая должна случиться накануне православного Рождества. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.